Если мы почитаем то, что в нашей церкви называется творение святых отцов, то мы увидим, что это совсем не сумасшедшие люди, совсем не фанатики, совсем не идиоты. Это люди, которые просто потрясают глубиной прозрения в душу человеческую, насколько глубоко они понимают. Как мы отнесемся к этому, интересно, опыту? Допустим, 1, 2, 10, 100, ну, 1000 мы найдем сумасшедших. А когда таких миллионы и миллионы, так что тогда это? Это что, все заблуждающиеся? Все они неизвестно что переживали? Все это фантазии, когда они решительно запрещают, кстати, строить какие-либо фантазии, категорически говорят, это путь лжи и заблуждения. Никаких фантазий, никаких представлений, в отличие от католической церкви, которая как раз именно практикует это вот представление, образы, вот эти переживания, создание себе, в общем, целого фильма перед своими глазами, своей души. Категорически православие запрещает. И эти люди, которых мы уже можем почитать и посмотреть, провести психологический анализ, если хотите, как мы должны относиться к их опыту, интересно? Все перечеркнуть? А почему? Потому что я не вижу. Это замечательно. Лучшего довода не приведешь. Я не слышу, потому что у меня слухом плохо. Я не вижу, потому что я не сделал еще ничего на том пути, который, говорит, религия, ты должен сделать, чтобы увидеть, есть Бог или нет Его. Все, кто постигали Его, говорят, да, это есть разум. Христианцы говорят, это есть любовь, это есть дух. А что такое дух? Вот что такое дух в человеке? Что это такое? Один, говорят, заряжен вот злым духом, не подходи к нему, а другой напротив. К нему можно подойти, с ним можно поговорить, он может вам помочь. Что такое дух? Это вот та некая первичная реальность, которая неописуема нашим понятийным языком, поскольку она не из этой империи взята. Бог и есть тот первичный дух, переживание которого является величайшим благом для человека. Что утверждает православие? Утверждает, есть Бог, первое. Он есть любовь. Второе. Человек по своей природе, то есть каждый из нас, богоподобное существо. И каждый чувствует это богоподобие в своей совести, в том нравственном законе, который присущ ему. Каждый человек способен, оказывается, к этому. И эта способность была проверена в течение тысячелетий. Христианство существует 2000 лет. Миллионы и миллионы людей показали, что есть возможность постижения Бога. И приобретение чего? Самое важное. Что все ждут, весь мир? Счастье, что ли? Или чего ждут? Невольно, интуитивно все ждут какого-то счастья. Сюда направлены люди. Только иногда связывают свое счастье с такими вещами, которые, что называется, дать конфетку перед петлей, перед смертной казнью. Тогда все говорят, удивляясь, странно. Тебе же будет скоро казнь, а ты ищешь конфетку, да? Нельзя ли подумать о смысле жизни? Мы стоим перед двумя только реальностями. Или есть Бог, или нет Бога. Что нет Бога, никто никогда не мог ни доказать, ни показать. Что есть Бог, об этом есть колоссальное свидетельство истории, хотя бы взять только одно христианство. Причем засвидетельствовано потрясающей жизнью людей, показавших, что такое святыня, что такое любовь, что такое есть Бог. Итак, хотим мы, не хотим, но нам придется выбирать, пока не поздно. Человек живет только один раз. Дано вот время, как спортсмену. Вот тебе попытка. Итак, покажи себя. Дан разум, даны возможности. Повторяю, отрицать бытие Бога невозможно. Итак, а вдруг он есть? Вы знаете, кто сказал эту фразу? Ехал барин, мужик его вез, и барин подсмеивался над этим мужиком, когда тот перекрестился, что-то мимо храма проезжая, и давай подтруньте, говорит, А Бога-то и нет, и нет, и нет. Мужик молчит. А когда привез барина, барин слез, расплатился, и вдруг всю дорогу молчавший мужик сказал ему: «Барин, тут что? А вдруг он есть?» Этот барин потом стал русским митрополитом. Я был бы очень рад, чтобы мы могли, если желаете, поговорить о каких-то проблемах, которые всех нас беспокоят.
Алексей Ильич, ответьте, пожалуйста, всех нас, людей в погонах, которые по-серьезному задумались над теми проблемами, о которых мы сегодня говорили, волнует вопрос. Для того, чтобы стать действительно верующим, духовным человеком, нужно себя смирить. Но я лично не понимаю, как я могу быть патриотом своего отечества, а по-другому быть не может. Я защитник своего отечества. Если я не буду горд за свой народ, за свою национальную культуру, за свою историю, а ведь гордость – это грех, а смирение – это значит примирение гордости, у меня это не вмещается. Прошу пояснить.
Здесь мы сталкиваемся с многозначимостью понятий. Когда одно и то же понятие может выражать совершенно разные реальности. Что, разумеется, под гордостью и под смирением в православии? Под гордостью, разумеется, это чувство своего личного превосходства над всеми другими людьми. Когда я не вижу своих недостатков, когда я доволен сам собой, своим обедом и женой, и когда не смеет мне никто сказать, что мне здесь ворона летела и плюхнула сюда мне, да, я скажу: на себя посмотри. То есть, когда я святой и неприкосновенный, и попробуйте меня покритиковать, я вам покажу, я вам тогда отвечу. То есть, гордость – это источник всех пакостей человеческих. Почему? Самомнение. Мнение о своих достоинствах. Невозможность видеть в себе ничего плохого. Вот что такое гордость. Это чувство действительно ставится церковью в качестве источника всех страстей человеческих и всех бед человеческих. Тот, кто не способен к самоанализу и видит себя во всем хорошем, все, с этим человеком вы не сможете уже не говорить. С ним невозможно вообще. Это вы прекрасно понимаете. Что такое смирение? О каком смирении говорит христианство? Попытался хотя бы один раз в жизни день провести, знаете как? Чтобы совесть была абсолютно чиста. В каком смысле? Не значит, что действительно можно при не убивать, не грабить. Нет. А вот никого не осудить, например. Ни на кого не разозлиться. Никому не позавидовать. Не посмотреть там на чужую жену, знаете, соответствующим образом и так далее. Кто хотя раз в жизни? Вы знаете, я бы хотел вот быть человеком идеально чистым. Это, по-моему, естественно. Чистым не внешне только, как фарисей. Не просто нравственно чистым, когда я не нарушаю норм общественного поведения и прочее. А быть духовно чистым. Что значит духовно? Даже в мыслях, в желаниях. И в чувствах, понимаете, ничем не осквернить себя. Ведь помните, что Достоевский устами князя говорил: о, если бы только раскрылось то, хоть на один миг, что присутствует в моей душе, что бы тогда началось? Пошло бы такое зловоние, что и на земле и дышать было бы невозможно». Понимаете, любопытную вещь утверждает православие. Оно говорит: вот тебе образ идеального человека. Ты согласен? Прекрасный человек, чтобы он был любвен ко всем. Если хотите, жертвовал даже собою, своими интересами ради блага другого. Никому не завидовал, не тщеславился. Помогал любому и каждому человеку и так далее. Ну, можно нарисовать этот образ. Представляете, так? Вот Евангелие дает такой образ. Хороший? Ну, хороший. Ну, попробуй. Ну, один день попробуй таким быть. Ну, хорошо, один час попробуй таким быть. Если кто попробует, тут же удивится: оказывается, не могу быть таким. То и дело, только знаю, срываюсь. Все, я буду воздержанным человеком. Прекрасный тут прием, где тут воздержанный? делать? Что ты будешь? Попал в дамское общество, ты забыл я жене своей тут и прочее. Наградили моего лучшего друга. Я зеленею, а не меня. И так на каждом шагу. О каком смирении говорит христианство? Христианство говорит о познании себя, о реальном видении самого себя, не в розовых очках, а посмотри на себя таков, какой ты есть на самом деле. Как посмотреть на себя? Для этого нужен какой-то эталон, нужна норма, через что я буду смотреть, с чем себя сравнивать. Христианство дает образ идеального человека, святого. Посмотри и сравни себя, и ты увидишь, кто ты есть на самом деле. Но не только себя увидишь. Вот что очень важно. Я увидел, что я сам, каждый раз решающий быть святым, так все время срываюсь с этим. Я начну тогда совершенно иначе относиться к другим людям, когда я вижу, вот он соврал, вот он слукавил, вот он действительно нос задрал. Вот это другое. Как я буду к нему относиться? Да я сам такой. Я буду уже с сочувствием относиться. Это не значит, что я буду потакать. Я с сочувствием буду относиться. Истинное благожелательство и истинная любовь зарождается тогда, когда я увижу себя, что я-то совсем далеко не дотягиваю до той нормы, которая должна быть. В больнице друг друга не осуждают за болезни, а сочувствуют и помогают. То же самое в нашей жизни. Смирение что есть? Это есть реальное видение себя в духовном плане, своих возможностей, своего духовного уровня. Вот это видение порождает во мне правильное отношение ко всем. Какое-то правильное отношение? Отношение любви. А вот здесь, когда это отношение действительно у человека проистекает, тогда он готов положить душу свою за кого? За друзей своих. Потому что истинная любовь заключается в чем? Всегда в жертве собой хоть чем-нибудь. Смирение поэтому христианское, оно как раз не есть пассивность, не есть расслабление, а это напротив тонус к чему? К исцелению, к жизни, к активности. Поэтому что мы видим в истории русской церкви? Любопытнейшие вещи мы видим. Александр Невский, ну, например, человек, причисленный к лику святых. Чем он прославился? Пассивностью. Это наша гордость российская. Смиреннейший преподобный Сергий что делает? Посылает схимников. Куда? На Куликовскую битву. Кто первый вступает в битву? Схимник, монах. Мало было русских витязей на Куликовом поле, разве? Мало было богатырей? Не хватило мужества. У кого хватило? У того, у кого было больше всего смирения. Христианское смирение – это та сила, которая дает возможность человеку уже действительно отдать самого себя за друзей своих. Поэтому, когда мы употребляем понятие «гордость за свой народ», «за свое отечество» и так далее, не нужно это смешивать с понятием отвратительным духовной гордыни, которая всегда связана с самопревозношением, с видением себя лучше всех, с унижением других и так далее. Кстати, русская гордость, русский патриотизм с чем связан? С тем, что на Руси никогда не было у русского человека презрения к другим народам. Этим отличается наш русский патриотизм. Не было. Все народы у нас жили на тех же основаниях. Более того, самые любопытные вещи, что у нас было, всегда. Ах, ну у него своя вера. Ну ладно, своя вера, так ему положено. Какие были русские? Возьмем 1812 год. Сравните две армии. Наполеона, католики, протестанты. Вы знаете, пока они от Парижа до Москвы прошли, что они понаделали? По одной нашей Москве мы видим, что они сделали. А когда прошли русские от Москвы до Парижа? Это, знаете, это прошли как девочки в беленьких платьицах никого не тронули. Ни одного пожара, ни одного грабежа, ни одного насилия. Молчат они теперь. Что такое русская армия, когда она была православной? Поразительные подвиги, мужество, когда шли на все. Поразительная смелость. С неравными силами, в 6 раз больше бывали соотношения между русской армией, как он у Суворова с турками, и никогда не было, пока была русская армия, никаких грабежей, насилий и бесчинств. Вот пример особенно яркий, потому что в русском человеке был этот дух смирения, он всегда связан с любовью. На поле боя – да, я тебе покажу, кто я есть. Покажу, и кто ты есть. Я тебя не пущу, умру, а не пущу. Кончился бой – никого не трону. Вот что показала русская армия в свое время. Православие – это великая сила. Поэтому гордость и смирение, о которых говорит православие, не имеет ничего общего с вот тем с чувством национального достоинства. Это совершенно другое, это здоровые чувства. И со смирением как забитостью, пассивностью, ничего подобного. Чем человек больше смирения, тем больше у него любви и жертвенности, и смелости, и невзирания на лица, и так далее.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как относиться простому верующему человеку к деятельности внешнеэкономического отдела Московской Патриархии, когда они вагонами гнали до недавнего времени эшелоны со спиртным, табаком из-за границы, получив при этом льготы и, соответственно, доллары в огромном количестве?
Вот вы знаете, в этом отношении я вам скажу так. Первое, что на себя обращает внимание, какая пресса об этом пишет? Это много значит. Мне рассказывали любопытную вещь депутаты. Говорят, иногда в Думе сидишь, ну, запутаешь, кто там. Потом голосование вдруг. Говорят, мы всегда смотрели, как голосует бывший священник. Глеб Якунин. Если он голосует за, мы голосуем против. Если он против, мы голосуем за. Всегда оказывалось точно, потом узнавали. Если пишет такая пресса, я думаю, уже каждый должен задуматься. Сразу. Недаром говорят, скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты. Это первое очень важное. Второе. Я разговариваю просто лично с митрополитом Кириллом об этих вещах, как только это появилось сразу. То, что он мне сказал, и более того, показывал мне подписанные все документы, то это просто действительно политика очернения человека. Особенно это на него направлено, потому что, ну, вы сами видите, это незаурядный человек по своим талантам, активности и воздействию. Сейчас на него обрушилась так называемая «желтая пресса». Лично у меня впечатление такое. То, что суда давали эти вещи, да, это верно. Давали и спиртное, и давали эти сигареты, это верно, давали. Но без вот этих вот, будем называть, нюансами, мягко выражаясь, о которых пишет эта пресса. Ситуация была такого рода, оказывается. Нам присылали сюда не только эти вещи, а кто что. Кто двигатель для холодильников, кто еще что-то такое. Церковь ничего этого не получала. Там ситуация какова? Вот хочет заводчик какой-нибудь помочь. Деньги? Извините. А тут товар залежался. Так? Хотите, с государством заключайте контракт. Так вот, заключались эти контракты от реализации вот этих вещей, фирмы нашей, действительно давали процент, соответствующий от торговли этим. Но церковь этого ничего не получала. Это сразу отдавалось в руки светских организаций. Но для меня, я вам еще раз повторяю, тот факт, что пишет известная пресса, сразу заставляет, по крайней мере, усомниться в тех выводах, которые она делает.
Алексей Ильич, у меня вот какой к вам вопрос. Вы в предыдущем своем ответе говорили о том, что каждый член нашего общества должен стремиться самоочиститься и сделать себя лучше на основе своей самооценки. И вроде бы в этом предлагается некоторый путь совершенствования и преодоления неудач нашего общества. Как вы относитесь к такому факту, что современные руководители нашего государства и приближенные к ним средства массовой информации и различные типы деятельности с большой хулой вспоминают революцию 17-го года в России. При этом православная церковь была в оппозиции к революции и занимала эту позицию открыто, за что многие служители церкви поплатились собственными жизнями. Сегодня мы являемся свидетелями новой революции, которая принесла уже многие беды нашему народу, но церковь молчит. Или мы это не знаем, или она согласна и поддерживает. Как понять согласие, одобрение и это сотрудничество?
Это хорошо. Я рад, когда задают вопросы прямо, что называется, без всяких дипломатий. Это самое важное в искренней беседе. Я вам скажу так, что не стоит здесь говорить так, что церковь совсем молчит или церковь поступает вот так. На самом деле ситуация срединная. Именно по некоторым вопросам церковь прямо заявляет и заявляла, есть решение Синода, есть решение Архиерейского собора, есть заявление о негативных процессах и явлениях, которые имеют место в настоящий момент. И именно какого рода? Затрагивающих наиболее радикальные струны. Речь идет, например, о так называемой свободе прессы, о религиозном плюрализме, об экономическом положении нашего народа, о так называемых свободах. Есть целый ряд решений и утверждений, которые опубликованы, но которые, я понимаю, создается впечатление, что будто вот церковь ничего не говорит. На самом деле есть целый ряд заявлений такого рода по этим вопросам. Я думаю, причина здесь того, что говорят иногда церковь молчит, в том, что недостаточное знакомство, во-первых, с позицией церкви, во-вторых, как причина этого незнакомства, что по радио и телевидению мы видим и слышим больше всяких иноземных проповедников. Причина этого очень простая. Сейчас это мы так думаем, что, мол, идет разрушение нашего государства в плане только материальном. Ничего подобного. Самое главное разрушение – это не материальное, а разрушение духовное. Поэтому все средства массовой информации у нас, ну очень многие, они буквально захвачены, напичканы вот этими различными сектантскими и прочими всякими сообщениями. Идет внедрение своего духа, идет борьба духов. Чей дух победит, там будет и победа государственная. Борьба духов. Поэтому если сопоставить, например, участие нашей церкви в средствах массовой информации с участием не или против нашей церкви, всяких, то, конечно, мы окажемся ясно в ничтожном, буквально в явном меньшинстве. Мы окажемся по процентным отношениям буквально ничем по сравнению с ними. Отсюда создается впечатление, что церковь молчит. На самом деле есть заявление нашей церкви. Но с другой стороны, нужно быть честным и действительно сказать, что, конечно, может быть, не по всем вопросам церковное руководство может открыто и прямо противопоставить себя некоторым определенным акциям. Это не так просто. Какой министр себя противопоставляет? Здесь то же самое, выражаясь светским языком, это Министерство духовного просвещения. И здесь ситуация очень непростая. Тут вступают в силу очень многие законы и отношения. И первый из них главный. Всегда ли правильно сказать в лоб? Очень часто многие вещи решаются как раз другим путем. Например, как закон о свободе совести? Вы знаете, сколько там было борьбы внутри? Никто же и не видит, и не знает, до чего там дело доходило. Какая отчаянная шла борьба. А церковь для простого человека, кажется, ничего и не говорила почти. Только когда вот Ельцин не подписал заявление, а вы знаете, сколько это было? Никто этого не знает. Кухня скрыта. У нас как-то традиционно не принято себя выпячивать, делать вот такие-то заявления по всем вопросам, то, что имеет место на Западе. Поэтому у нас работа это идет, но она не так афишируется, как это, может быть, подчас хотелось бы, или как мы привыкли подчас слышать с других сторон подобного рода деятельности. Ну, заявление есть по целому ряду вопросов.
Алексей Ильич, у меня есть такой вопрос. У вас Академия Духовная, у нас Военно-Воздушно-Инженерная Академия. Скажите, пожалуйста, вы видите возможность приехать к вам со слушателями, с курсантами и встретиться с профессорско-преподавательским составом, а вы к нам? Реально такое сотрудничество?
Такие встречи у нас проходят. К нам приезжают прямо на автобусах и 40, и 80, и 120 человек. Приезжают на встречи. У нас большой актовый зал на 600 человек. Так что у нас встречи такие бывают. Это практически осуществить, конечно, можно. Никаких проблем тут нет.
Еще один вопрос. В средствах массовой информации очень часто упоминается имя протоиерея Александра Меня. И его трагическую смерть преподносят и пытаются показать, что она была умышленно совершена за его прогрессивные взгляды. И в то же время мы знаем, что зверски были убиты монахи в Оптиной пустыне на Пасху. И об этом все молчат, и никто не говорит о причинах этих убийств. И они до сего времени не раскрыты и безнаказаны. Как бы вы могли ответить на эти два события, и что известно об этом в ваших кругах?
Тот факт, что об отце Александре Мене непрерывно говорят, и расследование ведется даже на президентском уровне, в то время как в отношении таких же священников и иеромонахов, которых уже сейчас набралось очень немало, ничего не ведется, может вызывать только изумление и вопрос. Потому что если говорить о значимости отца Александра Мене в богословском религиозном плане, то она, вы знаете, оценивается очень и очень полярно. С одной стороны, есть его восторженные поклонники, с другой стороны, есть такие же сильные его противники. И его взгляды, конечно, не подчас давали основания для критики. Вот вам, я помню, был где-то за границей, тогда нельзя было провозить с собой журнал, который называется РХД, «Русское христианское движение». Я открыл там страницу как-то и читаю его интервью, которое он дал у себя на приходе в Пушкин. Его паства из евреев спрашивает: «Отец Александр, на что нам ориентироваться, на какую церковь, на православную или католическую?» Он отвечает: «Первое, конечно, нашему еврейскому духу гораздо более ближе католическая церковь. Дальше, но я не советую вам ориентироваться ни на католическую церковь, не на православную, это говорит православный священник, а на единую церковь будущего, на некую абстракцию». Скажите, вот такое интервью, какое оно может вызвать реакцию? Православный священник, протоиерей, и не советует ориентироваться и на православную церковь. И у него много других есть вещей, которые вызвали действительно негативную реакцию к нему. Поэтому такое повышенное к нему внимание по сравнению с другими священниками естественно вызывает вопрос у всех, что это значит и почему. Одно из объяснений – ему создан, как говорят сейчас, имидж высокий на Западе. Я знаю, даже к нам, когда приезжают в Академию, некоторые, наверное, православные, помню, приехал, мне нужно обязательно к отцу Александру Меню съездить. Он еще был жив. Потом все, я говорю: «Ну как? Он почти не принял меня, а высокая фигура». Там на Западе почему-то создан колоссальный ореол. Мне кажется, одна из причин того, что сейчас, я просто поделюсь с вами, это не официальное заявление, чисто личного наблюдения, сейчас западное христианство, оно не является христианством, оно является иудео-христианством. Причем это во всех документах. Кстати, вот вам пример. При Папе, при Ватикане существует два секретариата. Один секретариат по единству христиан, другой секретариат по диалогу с другими религиями. Диалог с иудаизмом ведется в секретариате по христианскому единству. Я помню, спрашивал, когда там был в Ватикане, как это понять? Все-таки для иудаизма Иисус Христос – это же лже-мессия. А тот мессия, которого они это ждут, для христиан – это же антихрист. Как же понять? Они на этот вопрос, конечно, ничего не отвечают. Так что, может быть, одна из причин, я бы сказал, странное сочетание, соединение христианства с иудаизмом, что так о нем много говорят. Запад сильную такую кампанию продолжает, а у нас, естественно, это отражается. Я вот так могу объяснить.
Уважаемый товарищ, да. Решите от вашего имени поблагодарить Алексея Ильича за очень интересную беседу и выразить надежду, что эта встреча не последняя. И, может быть, мы тоже когда-нибудь приедем к вам, Алексей Ильич, в Академию. Хорошо. Вы знаете, мне кажется, что вот тут есть один маленький нюанс. Мне кажется, что все-таки вот какое-то, ну, мы разные все, но вот какой-то, может быть, брешь какую-то, вот, знаете, каких-то душах и терпимость вот каким-то вероучительным положением нашей церкви возникла. Я хочу сказать о чем. Алексей Ильич написал книгу «Путь разума в поисках истины». И эта книга, вот мы в двух экземплярах отдаем в библиотеку. И кто захочет почитать ее, тот может в основном фонде или в учебном, куда она пойдет, я буквально завтра или в понедельник отнесу два экземпляра, может взять «Путь разума в поисках истины». Вот здесь он, конечно, больше написал, чем он сегодня нам рассказал. Спасибо большое, Алексей Ильич.